Панчакшара мантра означает мантра, состоящая из шести слогов. Ом означает брахман, абсолют. На, мах, ши, ва, я. Слоги, каждый из них означает одну татву. Первую, вторую, третью, четвертую, пятую. Шива татву, шакти татву, сада шива татву, Ишвара татва и Садвидья татва. Эти татвы есть пять ликов Шивы, абсолюта, пять его изначальных энергий. Чит-шакти – божественное сознание, Ананда-шакти – божественная энергия счастья и блаженства, Ичха-шакти – божественная воля, Джняна-шакти – божественная мудрость и Крия-шакти – сила божественного всемогущества. Этим татвам соответствуют пять элементов в нашем теле и пять чакр от Муладхары чакры до Вишудха чакры. Когда мы поем, эти пять элементов внутри нас очищаются, обожествляются и освещаются. Есть очень глубокая мистика Шадакшара мантры, шестислоговой мантры и Панчакшара мантры, пятислоговой мантры. И считается, что воспевание шестислоговой или пятислоговой мантры очищает нашу карму, улучшает нашу судьбу и ведет к освобождению. Если мантра получена учеником от духовного учителя, читается в глубине практики преданности. Эту мантру мы также поем, настраиваясь на звук. Затем мы настраиваемся на ее смысл, на перевод. Ом намах шивая означает «я предаю себя Всевышнему Богу, Абсолюту, Шиве». И мы держим этот смысл. И это вторая ключевая точка. Третья ключевая точка заключается в том, что нам надо выполнять тхьянам визуализацию Шивы, восседающего на лотосном троне перед собой для сосредоточения ума. И когда мы зарождаем такую визуализацию, мы порождаем чувство веры, преданности и благоговения. То есть мы не поем его в равностном настроении, в индифферентном, ну, как бы Шива и Шива, да? Нет, это бесполезно. Мы поем с чувством веры и преданности в душе, обязательно. Тогда мантра начинает активироваться. И когда мы представляем Шиву перед собой, мы его представляем очень благодатным, благословленным, насыщенным божественным величием, чтобы между нами была искра, чтобы между нами возникла самбандха, связь, как между душой и Ишварой, Богом. Это третья ключевая точка, как надо петь и что надо делать. И четвертая ключевая точка, она такая же, как я объяснял. Мы поем мантру мысленно также, душой направляя ее Шиве. Наши звуки, издаваемые губами в этом мире, это уровень проявленной речи, вайкари. Но мы на уровне мадхьяма наше тонкое тело должно петь и мысленно донести. Это подобно телепатическому контакту, что-то мы Шиве хотим сказать. И что мы ему хотим сказать? Мы хотим сказать: «Шива, я тебе предаюсь». Вот что мы хотим сказать. Есть еще также и пятая, и шестая, и седьмая, и восьмая ключевые точки. Но это не вопрос сегодняшнего формата. Большое таинство чтения мантры. Итак, текст Шри Сиддханта Шикхамани, текст Шайва Сиддханты, раздел называется «Очистившийся ум».
Благодаря добрым делам, совершенным человеком в течение множества жизней, клетка его грехов разрушилась. Такого человека, обладающего чистым умом, называют пинда. В этом мире, в появившимся из Шивы и Шакти, выделяется среди других чистый человек, который накопил много благих заслуг и освободился от грехов. Такого человека называют пинда.
Итак, в Сиддханте есть такое понятие пинда. Пинда означает тот, кто больше не родится, тот, кто родился последний раз. И что означает обладать телом категории пинда или рождением категории пинда? Благодаря заслугам все прошлые грехи разрушились. То есть в этой жизни нет грехов. В прошлой жизни предпринимались какие-то усилия, тапас, поклонение, служение святым, накопление заслуг, очищение. В этой жизни нет больших грехов, но, может быть, есть мелкие. Убил насекомое неосторожно, сказал что-то грубо. Но фундаментальных грехов нет. Такой человек наделен чистым умом. То есть ум наполнен сиянием, саттвой и ясностью. У него много заслуг, много внутренних способностей, внутренних сил, сила мудрости, сила воли, сила действия. То есть такой человек наделен большой внутренней силой и пониманием. Далее, он родился в последний раз. У него мало мирских желаний, и его есть тенденция к освобождению. Прарабдха карма его чистая. То есть он не родился в какой-то дурной семье, в дурном окружении. У него нет плохой судьбы. У него все хорошо с точки зрения проявления. И в нем рождается преданность Богу. Преданность Богу рождается милостью Бога, то есть свыше приходит. Отпечатки негативных васан, негативных тенденций в нем исчезли, в этой жизни почти не проявляются. И когда у человека есть вот такие признаки, то он считается наделен рождением категории пинда. Пинда – это означает тот, кто родился последний раз, тот, кто готов для восприятия духовного знания. Но есть, кто не наделен столькими вот достоинствами, и еще неизвестно, последний он родился раз в этой земле или нет. Категория пониже. Но это тоже называется драгоценное человеческое рождение. И категория пониже, наделенная драгоценным человеческим рождением, это тот, кто обладает 8 свободами. Что это за 8 свобод? Например, не родиться в аду, не родиться в мире голодных духов, претов, не родиться в мире животных, не родиться асурой или деватой мирским. То есть у нас у всех при перерождении была такая возможность. Но мы счастливо избежали этой возможности. Также не родиться в варварской земле. Что такое варварская земля? Ну, где какие-то жуткие законы, где нет никак возможности практиковать дхарму. Например, в Северной Корее где-нибудь, может быть. Там, где за дхарму, в общем, вам бы сразу сказали, что вы неправильны. Путем идете, что вот надо слушаться там товарища Ким Ир Сена, Ким Чен Ына и идти политикой партии, а не заниматься всякой сектантской ерундой. Так бы вам сразу же сказали. То есть не родиться вот в таких странах – это тоже заслуга. Не родиться тем, кто держится ложных взглядов и не может по достоинству оценить освобождающую дхарму. Но бывает, люди рождаются и в хороших странах, с хорошими законами, и там есть дхарма, но их собственные взгляды, обусловленные дурными тенденциями прошлой жизни, не позволяют следовать дхарме. Например, дхарма известна, но человек держится материализма, атеизма, сцинтизма, слепой веры в науку, отвергает авторитет дхармы. В общем, держится каких-то таких взглядов, которые не позволяют ему идти по духовному пути. Например, говорит, а, мне не надо это, мне лучше деньги копить там. Слава, власть, богатство, что-нибудь в этом роде. И вот когда избегаем, это тоже одна из свобод. Следующая свобода – не родиться в таком месте, где даже не услышишь само слово «дхарма» или «духовность», просто потому что ее там нет. То есть и законы хорошие, и, в общем, не держишься ложных взглядов, но нет возможности услышать ничего. Просто другая культура. И последняя свобода – не родиться с расстройством ума или отставанием в умственном развитии. Для понимания драгоценности человеческого рождения и задавания абсолютных вопросов у нас должен быть достаточно высокий интеллект, хорошее образование, хорошие способности. То есть мы не должны быть инвалидами, неспособными. Это 8 свобод. Когда эти свободы реализованы, есть еще 5 даров. Вопрос? Еще раз считаем. Не родиться в аду, не родиться в мире претов, не родиться в мире животных, не родиться асурой деватой, не родиться в варварских землях, не родиться тем, кто держится ложных взглядов, не родиться в таком месте, где не слышишь даже слова духовных, не родиться с расстройством ума. Сколько? 5 даров. 5 даров означает родиться в землях, где представлена дхарма, какая-либо духовная, религиозная традиция, авторитетная, ведущая к освобождению. Очень важно, чтобы эта религиозная традиция была глубокая и зашедшая от самого Бога и святых. Следующее. Родиться со здравым умом, хорошей памятью и интеллектуальными способностями, чтобы можно было понимать, изучать священные тексты. Очень важно. Например, если кот, он не обладает драгоценным человеческим рождением, если его посадите, расскажете ему вот Шива, вот Васиштха, вот освобождение, он даже не подумает вообще, что это такое, у него не хватит. Он подумает, так, колбаса, сметана, мыши, кошки. Вы ему можете 10 лет читать лекции, давать инициации, ну, с тем же успехом. Нет, тело неподходящее, нет кармы, бесполезно. Он должен переродиться человеком, быть воспитан как человек, только тогда это возможно. Далее. Родиться с умом, верящим в закон кармы. Даже если у нас есть здравый ум, хорошая память, мы в хороших землях родились, дитхарма есть, у нас еще должна зародиться вера. Вера в закон кармы, возможность освобождения, в учение святых. Следующее. Следующий дар. Родиться во времени, во времена, когда учение мокши живо в этом мире. Иногда учения приходят, иногда исчезают. Иногда учителя, аватары, мастера, линии передачи расцветают. А потом раз, что-то меняется, все уходит, и другая культура, и как будто ничего не было. Сколько было цивилизаций, линий передачи. Иран, Узбекистан, вы знаете, это были места, где тантризм процветал. Кто сейчас знает, какой тантризм там? Были места, где процветали недвойственные учения. И эти цивилизации исчезли, эти культуры исчезли. Там боги, дакини, духи божественные выполнялись садханы. Много садху было. Ничего нет. Все, другая культура. Советская культура в 20-е годы. Все. Марксизм, ленинизм. Вот все учения. Время другое пришло. Далее. Родиться в условиях, где есть возможность встретить гуру, духовного друга Кальяна Митту и иметь связь с линией передачи. Вот когда вот все эти условия сочетаются, то считается, мы обладаем 5 дарами. И это то, что составляет драгоценное человеческое рождение. Если у нас есть эти 8 свобод и 5 даров, значит, наше человеческое рождение драгоценное. То есть в нем есть уникальная возможность вступить на путь освобождения. У него есть предназначение. Если бы этого всего не было, вопрос, что драгоценно это рождение или нет, это было бы под вопросом. Но когда все эти условия есть, у нас есть драгоценное человеческое рождение. А у драгоценного человеческого рождения у него одно предназначение – идти к Богу, познавать божественную мудрость и следовать божественной воле. Это очень четкое предназначение. Здесь нет вариаций. Ну, конечно, ум-то может сказать кучу вариаций, да, ум может сказать, но то, что заложено в него Богом, Творцом, Создателем, изначальной причиной, на самом деле вот это главное предназначение. Как здесь можно, вот пример какой? Например, у вас есть телефон, и в телефон, ну, Apple, допустим, iPhone. В него разработчики корпорации Apple, разработчики там Microsoft еще вложили предназначение. Да? Какое предназначение? однозначная, очень четкая. Телефон предназначен, чтобы звонить, выходить в интернет. В общем, много, но у него очень конкретное предназначение. И это предназначение известно только разработчикам, а потом через них всем людям. Но тот, кто не знает, в чем смысл айфона, например, какой-то дикий человек, папуас, с островов каких-нибудь, он может подумать, какая-то коробочка, можно орехи колоть. Можно подставку использовать для тарелки. Можно как бумеранг запускать. Так? На самом деле есть даже такие люди странные. У них ежегодно соревнования по метанию телефонов на дальность. Ну, такие есть люди вообще. Но это исключение. Но в общем, если человек цивилизованный, он понимает, что у этой трубочки есть конкретное предназначение. Никакое другое. Все другие предназначения являются ложными, ошибочными. Это предназначение заложено разработчиками, и там огромные функции. Если ты знаешь, как открыть, ты эти функции пользуешься, и они приносят тебе пользу. Таким же образом, у вот такого драгоценного человеческого рождения очень конкретное предназначение, как у телефонной трубки. Однозначное предназначение – идти по пути Бога, идти к Богу, постигать Бога. И если он это делает, все его возможности раскрываются. Тогда он прогрессирует. Никаких других предназначений у него нет. Ну, то есть его карма будет диктовать ему другие разные предназначения. Но высшее предназначение – это у него освобождение и идти к Богу, становиться садху и реализовать божественную мудрость. Вот все это называется драгоценное рождение. И вот учение возможно передавать и воспринимать, и практиковать только в том случае, если человек либо пинда, то есть высшей категории наделен заслугами, либо наделен драгоценным человеческим рождением.
Есть лишь один Шива. По природе своей он – Сат-Чит-Ананда, вечность сознания блаженства. Он всемогущий. Он неизменный, бесформенный, нет в нем ни свойств, ни разнообразия. Его частица – связанная с безначальным неведением, зовется джива. Дживы существуют в различных условиях, соответствующих различным рождениям, в телах богов, животных, людей и так далее. Махешвара, управитель Майи, пребывает в сердцах всех существ, как тот, кто направляет. Как вода скрывается в лунном камне, как огонь в солнечном камне и как росток скрыт в семени, так же и Шива живет в Атмане. Как объект и его отражение оба воспринимаются благодаря солнцу, так же Атман и Ишвара оба существуют в едином Брахмане. Природа этой вечной сущности – татвы, сознание. Разделяясь,
итак, вечный вопрос, который исследуется и в Адвайта-Веданте, и в шиваизме, и тантризме, это вопрос троякой истины. Брахмана Абсолюта, Атмана Божественного Я и Ишвары, Бога в аспекте Творца, Проявителя Вселенной, Разрушителя, того, кто посылает Божественную Милость, то есть Брахмана, который является активным, действующим, играющим. И вот когда мы задаем вечные вопросы, задавание вопросов, это называется парипрашняна. И духовный искатель должен задавать эти вечные вопросы. И как только мы задаем эти вечные вопросы, наша жизнь начинает меняться. И что это за вечные вопросы? Кто есть я? Что есть мир? Кто есть Бог? Какова моя роль в этом мире? И каков мой потенциал? Какова моя возможность в будущем? Что во мне заложено? Это вечные 4 или 5 вопросов, которые каждая разумная душа наделенная драгоценным человеческим рождением, должна задавать. Если она их не задает, она считается спящей. Она считается глупой, невежественной на своем уровне. У нее есть своя концепция счастья, но это нормально. Мы ее не ругаем и не осуждаем, не относимся неуважительно. Но святые говорят, это тот, кто называется мутха, осел, глупец. Почему? Потому что признак разумного существа – задавать такие вопросы, думать, анализировать. На них нет однозначных ответов. Так, чтобы кто-то вам сказал, вы запомнили, и все. Это процесс. Да? И каково мое место во Вселенной еще? Да, у каждого из нас есть свое место. У кота, у собаки, инфузории, человека, божества. Все мы очень хорошо ранжированы на своем месте. И вот осознать свое место, какая-то отправная точка, и куда мне двигаться дальше. Все это называется пари-пришнена, задавание вопросов. И когда мы начинаем вопрошать об абсолютной истине, это значит, мы созрели для задавания таких вопросов, и эти вопросы для нас являются самыми главными в жизни. Адхато брахмо джиджнаса. Пришло время вопрошать о брахмане. Сначала ребенок вопрошает о каких-то простых вещах. Будучи взрослым, он вопрошает, как получить образование, как устроиться на работу, где заработать, как найти спутника жизни, как стать респектабельным в обществе. Но наступает такое время, он понимает, все это временно, эфемерно, тленно, непостоянно, постарею, все это уйдет, умру, вообще это непонятно, что будет. Надо с этим как-то глубже разбираться. Тогда наступает время Адхато Брахмо Джиджнаса. Настало время вопрошать о Брахмане, Абсолюте. И в Санатанадхарме Абсолют представлен как Абсолют, не имеющий качеств Брахман, как Атман, личное, высшее божественное «Я», божественная частица или искра, обладающая природой света и чистого сознания. И как Ишвара, Бог, который всеведущ, всемогущ, вечен, наделен свободой воли, абсолютно целостен. Какое еще одно не сказал? И всепроникающий. Шесть качеств Ишвары. Сарваджнятва, вьяпакатва, сватантрия, пурнатва, нитьятва, айшвария. И когда мы задаем такие вопросы, следующая стадия называется пранипатена. Пранипатена означает следовать, зарождать преданность, обретать веру и двигаться дальше по пути. Задавать вопросы – это только начало. Если мы всю жизнь только задаем вопросы и задаем, и задаем – а дальше что? Мы старимся, и что? Вопрос в том, чтобы следовать. Следовать означает вступить на путь, стать последователем, принять какую-либо ответственность, принять выбор пути сделать и двигаться дальше, практиковать. Это подобно тому, как мы приходим в ресторан, приходит официант, чего изволите. Мы говорим, а у вас есть что-нибудь вегетарианское? Он говорит, то, это. Мы еще задаем вопрос, еще, потом еще. Он нам рассказывает, мы еще задаем. Официант уже надоел. Вы когда есть-то будете уже? Это тоже процесс. Потом мы должны начать кушать. И мы должны кушать, чтобы удовлетвориться. Потому что смысл задавания вопросов именно в приятии, в кушании. То есть в получении духовной пищи и в удовлетворенности, получении плода. Плодом является духовная удовлетворенность. И она наступает, когда у нас приходит определенная реализация. Например, на стадии четвертой пхуми. До четвертой пхуми мы не наелись еще. Потому что есть карма, еще нет освобождения. Четвертая пхуми – это начальный уровень освобождения, когда мы уже вкусили плоды. Есть семь джня на пхуми, мы их обсуждали в прошлой лекции. И с четвертой пхуми у вас приходит постепенно насыщение. А на пятое оно все увеличивается, на шестое, на седьмое и так далее. Дальше.
Разделяясь на три гуны в высшей татве, сознании атмана брахман видится объектом наслаждения, наслаждающимся и вдохновляющим. Вечная шакти, состоящая из трех гун, пребывает в брахмане, высшем Шиве. Именно благодаря изменениям в ней в брахмане возникает три вида объектов. То, что состоит из раджаса, смешанного с небольшим количеством сатвы, обозначают термином «наслаждающийся». То, в чем существенно преобладает тамас, называют объект наслаждения.
Наслаждающиеся – это живые существа, у которых есть тела, прана, сознание, эго. Объект наслаждения – это что-то менее живое. Например, материальные объекты. В них преобладает больше тамаса, твердые материальные объекты. Ну или еда. Мы готовим еду из растений. Там тоже мы наслаждаемся ими, тоже меньше сознания. Мы наслаждающиеся, внешние объекты – объект наслаждения. И также есть вдохновляющие наше наслаждение. Вдохновляющие – это и есть Ишвара. Божественная мудрость и сила внутри нас.
Тот высший дух, брахман, который называют высшей сущностью, это Ишвара, вдохновляющий.
Ишвара, как высший дух, вдохновляет нас искать счастье. Он сам является природой чистого счастья, это мировое счастье. Ишвара – это счастье всех живых существ, от людей до богов, нагов, асуров, животных, гандхарвов, видитхаров. Это генератор всякого счастья, источник счастья всех живых существ, самая сущность счастья. И он нас тонко вдохновляет искать это самое счастье. Каждое живое существо стремится к счастью. От самых низших бактерий до сверхразумов, которые управляют звездами и галактиками, до галактических божественных духов. Все из них имеют свое понимание счастья, но внутри в них встроено чувство внутреннего счастья и поиск этого счастья. Никто не скажет, если вы спросите, хочешь ли ты страдать. Никто не скажет, не нужно мне счастье, вот пострадаю. На самом деле чувство счастья у каждого врожденное – это общее чувство для всех живых существ. Потому что счастье присуще брахману, абсолюту, и Ишваре. И он нас побуждает наслаждаться чем-либо, вдохновляя на это. Но по своему неведению мы переносим поиск счастья и чувство счастья на то, что не является чистым счастьем, как Ишвара, как Бог. Мы приписываем чувство счастья телу, и в этом кроется ошибка. Чувство счастья внешним объектам, органам чувств, чувство счастья внутренним ощущениям, и у нас это смешивается. Из-за этой неразвлечения и смешивания наши поиски счастья часто заводят нас в тупик, или они заводят нас к страданиям. Именно поэтому мы здесь, в этом материальном теле, в этом материальном мире, что наши поиски счастья как души завели нас в тупик где-то. Если бы мы не попали в тупик, в поиски счастья, возможно, мы бы были в телах из света, в божественных мирах, в божественных измерениях, освобожденными существами, нитя-ситхами. С другой стороны, все-таки наши поиски счастья не были бесполезными, коль мы обрели драгоценное человеческое рождение, и мы можем практиковать дхарму. То есть ситуация такая, 50 на 50. Вопрос?
Скажите, пожалуйста, можно сказать, что третья земля – это просветленное состояние бодрствования? То есть во сне он не просветлен, а бодрствование просветлен.
Третья земля мудрости, третья бхуми – почти просветленный. Почти, да. Пока он бдителен, он как просветленный.
Джаград.
Да.
Джаград не забывает ни на секунду.
Да.
А во сне он теряет.
Да.
Правильно?
Да.
Из-за различий в гунах в неделимом сознании брахмане появляются эти воображаемые три вещи. Наслаждающийся, объект наслаждения и вдохновляющий. Здесь вдохновляющий Шамбу. Он Махешвара. Его качество – сатва. Все те, кто имеет смешанные качества, это наслаждающиеся. Они известны как пашу. Объект наслаждения также называют непроявленным – авьякта. Оно – форма чистого тамаса. Вдохновляющий Шамбу – всеведущ, а джива, наслаждающийся, имеет ограниченное знание. Непроявленное – объект наслаждения называют неживым. Оно обладает предельно заторможенным сознанием. Также говорят, упадхи бывает двух видов – чистая и нечистая. Чистая…
Итак, духовная практика и в шиваизме, и в веданте начинается с предварительных вопросов веданты. Всегда, когда мы входим в учение, эти предварительные вопросы вступают в силу, они начинаются. Есть такой текст «Веданта Сара». И святой Садананда, написавший его, говорит так. Предварительные вопросы веданты – это определение компетентности ученика, предмета, его связи с шастрой и необходимость его изучения. И вот эти предварительные вопросы веданты, они называются анубандха чатуштая. Анубандха чатуштая буквально означает четыре связи или четыре аспекта, которые рассматриваются в любом тексте. И что это за четыре связи и четыре аспекта? Первое – адхикари, то есть квалификация ученика или качество ученика. Второй – вишая, тема обсуждения или предмет, относящийся к пониманию единства души и Бога. Всегда обсуждается только один вопрос – понимание единства души и Бога. Третий называется прайоджана или паласрути. То есть, какова цель, каков результат, каков плод. И четвертое называется самбандха. Это отношение или связь между адхикарой, вишайей и прайоджаной. То есть, между качествами ученика, обсуждаемой темой, способности достичь плода. Другими словами, мы всегда обсуждаем одну и ту же тему. Единство души и Бога. Как достичь это единство? Какие нужны качества для ученика и как все это увязать в духовную жизнь, в духовную практику. Например, адхикари, квалифицированный ученик, означает, что ученик должен обладать определенными качествами или системными требованиями для того, чтобы практиковать этот путь. Экаграта – однонаправленный ум. Читташудхи – чистота ума. Викшепа – свобода от беспокойств и нечистоты ума. Вишая – это предмет, тема, которая относится к пониманию идентичности души и Бога, единства, джива и брахмана. Прайоджана – цель, результат, плод. То, что, когда известно, является желанным для каждого, как свой путь. И какова цель или плод? Плод – полное прекращение страданий от янтика дукха невритти и парамананда прапти, то есть достижение высшего счастья. Наконец, самбандха – мы должны установить связь между нашими способностями, как ученика адхикари, между темой учения и плодом, то есть результатом. Другими словами, как нам надо практиковать учение – какие качества в себе воспитать, чтобы достичь плода учения. Что касается уровня или качеств квалифицированного ученика, то считается, есть низший тип, он называется адхама или каништха, средний тип – мадхьяма и высший – уттама. И вот два последних – мадхьяма, средний, и уттама, высший тип ученика – означает, что ученик обладает мирным умом, шанта, имеет контроль чувств без их подавления, данта, отрешен от мирских объектов, упарата, бесстрастный, титикша, сдержанный и умиротворенный, самхита, и знает, что он готов к встрече с истиной лицом к лицу. Адхикара – Это уровень подготовки, уровень системных требований, необходимых для того, чтобы начать достигать более высоких результатов. Это качество ученика. В свою очередь, качество гуру. Гуру должен быть гьянина, то есть, или шротрия. Это означает знать шастры, знать тексты. То есть он не говорит только из своего понимания, хотя своего понимания у него тоже должно быть достаточно. Но он представляет линию передачи, определенную традицию святых, то, что называют гуру шишья парампара. Далее он должен быть татва-дарши или брахмаништха, то есть утвержденный в брахмане, знающий суть истины на своем личном опыте самадхи. Когда эти качества ученика и качества гуру сочетаются, тогда возможно обсуждать абсолютную истину, идти по пути абсолютной истины, двигаться далее. Вот есть такой пример. Была в свое время в Древней Греции школа Пифагора, очень известная. И Пифагор принимал только юношей в свою лесную школу. И когда он их принимал, они там занимались обычной черновой работой, конюшни там чистили, убирали, готовили, как обычно, делали какую-то севу, обучались. Но был такой момент, когда для того, чтобы зачистить их в эту школу, им давалось такое испытательное задание. Предоставлялась комната, келья. Их перед этим хорошо покормили, и затем давали булку хлеба, стакан воды на 2 дня и круг, и в нем треугольник. И надо было решить эту задачу, ответить, что это такое с точки зрения геометрии. И давалось на все это 2 дня. И вот он думал, исследовал какие-то философские теории, геометрические теории выводил. И потом была комиссия, надо было рассказать авторитетной комиссии свои теории по поводу треугольника, вписанного в круг. Он там мучился, не находил ответ. Но когда он выходил еще на пути к этой комиссии, стояли другие старшие ученики и начинали над ним подшучивать. И они говорили примерно так: «О, это идет великий философ». Или он, наверное, свой мозг сломал, раздумывая над этой задачей. Посмотрите на него, его взгляд потух, он глупый, наверное, ничего не понял. И всячески насмехались над ним. И когда он шел, происходила такая процедура его осмеяния. И некоторые не доходили до экзаменационной комиссии, они полностью были сбиты с толку этим. И таким образом происходил отсев учеников. То есть вот качества ученика очень важны, и мы эти качества должны воспитать настолько, чтобы мы не могли быть сбиты мнением других, мыслями, социумом, кармами, чем-либо еще, незначительными событиями. Наша вера, решимость и настойчивость должна быть сильная. Поэтому в тантрах говорится, ученик должен быть испытан, чтобы его адхикара, то есть его качества, были проверены. Когда они проверены, это значит, учение может быть влито в ученика, как в драгоценный сосуд. Такой ученик называется вира. Вира означает духовный герой. Ви означает видья, знание. Знание Шивы, знание Абсолюта. А ра означает приносит особую радость. Тот, кто радуется, изучая божественное знание Абсолюта. Видьяя рамате означает тот, кто радуется духовному знанию. Хиям маям сваватрахет означает тот, кто отбрасывает мирскую иллюзию, как нечистого пса. И вот тот, кто может это делать, это и есть вира. Йогин, наделенный сильными качествами, способный постичь.
Нечистая упадхи – это не ведение, а видья. Оно порождает заблуждение в том, в чем обитает. Из-за различий в силе неведения, авидьи, существует многообразие живых существ.
Упадхи означает некий сосуд, в который вливается духовное сознание. Например, наше тело – это упадхи, а наша душа – это то, что влито в упадхи. И часто Наше сознание принимает качество сосудов, которые вливаются. Например, наше тело, наше сознание, влившись в тело, приняло качество этого тела, отождествилось с ним, породило сознание. Я есть тело, дхатма будхи.
Под влиянием силы иллюзии майи Господь принимает множество божественных форм. Он всеведущ, всемогущий и вечно свободный Махешвара. С другой стороны, живые существа, дживы, обладают ограниченными возможностями и ограниченным знанием. Они связаны безначальной воплощенностью. Дживы, очарованы неведением, лишены знания о своем единстве с Брахманом. Они вращаются в колесе рождения и смертей, в сансаре, и в соответствии с совершенными ранее поступками, кармой, воплощаются в различных лунах – богов, животных, людей и прочих. Воплощенные в телах существа вертятся, как обод колеса. Единственная причина различий в телах – продолжительности жизни и опыте – накопленная карма. Свидетель – и побуждающая сила живых существ – это Парамешвара. Он управляет воздействием кармы на тех, кто непрерывно вертится в колесе рождений и смертей. Шамбу, вдохновитель воплощенных существ, наставляет их на благой путь. Он показывает им дорогу к освобождению, откуда нет пути назад. Когда карма созревает, все отпечатки васаны, загрязнений мало, исчезают. По милости Шивы тогда рождается существо с чистым умом. Когда созревшая карма чиста и ум чист, милостью Шивы в человеке зарождается преданность к Шиве. Человек, который родился в последний раз, обозначается термином пинда.
Наша жизнь происходит не сама по себе. Мы живем не сами по себе. Вселенная существует не сама по себе. Она движима высшим божественным созидательным разумом. Один английский ученый так сказал, что представить, что эта вселенная возникла сама из большого взрыва, это все равно, что представить, что вот кто-то бросил гранату, там среди кучи металлолома и возник Боинг 747 во время Большого взрыва. Вселенная разумна. В ней заложен принцип разумного начала. И даже некоторые ученые начинают разрабатывать идеи биоцентризма о том, что некое разумное божественное направляющее сознание закладывает законы, константы мироздания, прошивает своей волей и движет его в определенном направлении. Например, ученые разгадывают генную карту человека, ДНК, но они не могут сказать, почему она возникла. Они могут сказать, как она функционирует, но почему сложно. Значит, за этим есть какой-то замысел. А вот кто этот замысел создал, и кто это вообще, и как этот замысел, очень сложно понять. Мы живем, идем по духовному пути, зарождаем веру тоже не сами по себе. Внутри нас этот духовный разум, он постепенно пробивается, он нас вдохновляет изнутри и открывает это сознание. Сама по себе душа не является самозависимой, она является асватантра, то есть зависящей от чего-то более высокого. Но изначальное сознание Шива является сватантра, самозависимой. И вот разница между душой и Богом в том, что, кроме всего прочего, абсолют самозависим, сватантра. Душа не самозависима, а сватантра. Она зависит от чего-то большего. И вот когда душа это осознает, она понимает, что у эго, у души без Бога нет самостоятельного будущего. У души нет будущего без Бога, без связи с Богом, без отношений с Богом. То есть, как бы какое-то будущее у нее может быть, Ну, например, в теле кошки, медведя, оленя, лося, собаки, коровы. Но это не то будущее, которое бы душа хотела для себя. А настоящее ее будущее, связанное со счастьем, свободой, освобождением от кармы, оно всегда связано с Богом. И когда душа начинает осознавать свое будущее и мыслить его в связи с Богом, ее интересы начинают меняться. Постепенно у нее развивается отрешение от мирского хода мыслей, даже отвращение к материалистичному мышлению, потому что она понимает, что это что-то, сбивающее ее в какое-то более низкое состояние с точки зрения эволюции. Постепенно возникает самбандха, связь, и душа начинает мыслить свое будущее именно только с Богом. И когда она мыслит свое будущее с Богом, у нее встают вопросы, как это будущее реализовать, что надо делать, где надо быть. У нее выстраивается образ жизни садху. Если же душа не способна мыслить свое будущее с Богом, то она всегда обречена на неведение, замешательство, страдания. Она никогда не способна обрести счастье. Все духовные достижения, ситхи, освобождение, просветление, они происходят не от самой души, они происходят от сознания, божественного сознания, которое внутри души заключено. И когда душа подошла к этой стадии, то у нее есть драгоценное человеческое рождение, и она начинает переходить в категорию пинда, то есть духовного человека, обладающего заслугами, тем, кто родился в последний раз. Тот, кто может полностью реализовать потенциал своего драгоценного человеческого рождения в этой жизни. Тот, кто родился в последний раз, это душа, которая уже автоматически находится на уровне первой или второй пхуми. И взойдя на этот уровень, она уже не останавливаясь идет дальше. Очень важно принятие авторитета священных писаний, принятие авторитета линии передачи духовного учителя. Это, конечно, все важно. Когда мы принимаем авторитет, принимаем правильное руководство, мы как выходим на правильную дорогу. Но не менее важно, приняв авторитет, проявлять активность и самому активно двигаться по пути. Если мы благодаря своим заслугам, связи с гуру, гуру парампарой, сангой, находимся на первой пхуме, на первой земле мудрости, это не значит, что нам надо удовлетворяться этим. Нам надо дальше изучать учение, дальше практиковать, входить глубже в практику, чтобы продвинуться на вторую пхуме. Если мы остановимся, мы просто будем пребывать на первой пхуме, но это все закончится. И вся жизнь пройдет, мы всегда будем на первой пхуме. Но первая пхуме не дарует освобождения, потому что первые три пхуми – это мирские пхуми. И мы не станем тем, кто называется пинда, кто родился последний раз. Поэтому от йогина требуется здесь такая активная, целеустремленная позиция, когда каждый день он делает небольшой шаг вперед, каждый день он продвигается и продвигается.
Так заканчивается стхала «Очистившийся ум».
Достаточно.